Николай Хомич. Пространство Х или территория лжи. Молодой человек лет 30, зябко кутаясь в клетчатый плед, одиноко сидел на открытой террасе киевского кафе «Семь пятниц» и рассеянно, глоток за глотком, потягивал темное пиво. Аппетитная пенка давно осела, и, очертив неровный круг, неопрятной каймой стекла со стенок бокала. Мимо пролетали машины, нескончаемой вереницей тянулись прохожие, ветер, прилетевший с севера, безжалостно срывал и швырял под колеса последние, уже мертвые листья, но мужчина, застыв с бокалом в руках, казалось, ничего этого не замечал. Снова и снова, будто преступник, которого тянет на место совершенного им преступления, он приходил в это кафе и усаживался за один и тот же столик в углу. Официанты его уже знали, и, не дожидаясь заказа, только завидев его, спешно несли ему темное пиво, заранее рассчитывая на щедрые чаевые, которые он рассеянно оставлял, подсовывая первую же попавшуюся купюру под пивной бокал. Зазвонил телефон. От неожиданности он вздрогнул и, будто возвращаясь из небытия, взглянул на экран, на котором высветилось имя его жены — Ольга. «Олег, ты скоро?» — послышалось в телефонной трубке. «Да, я на Хмельницкого. Он жил недалеко от этого кафе, на улице Чапаева. Кому пришло в голову назвать эту тихую киевскую улочку, так и не утратившую буржуазной ауры, именем боевого командира рабоче-крестьянской Красной Армии, так и останется загадкой. Но сама по себе эта необдуманность со временем превратилась в историческую метку, которая будто шрам свидетельствовала о лихих годах пролетарской революции. Ты опять там?» «Да». «Олег, ну сколько можно?» «Сегодня 11 октября», — думал он. Ровно 4 месяца прошло с того самого дня, 11 июня, когда все началось. Он не знал тогда о последствиях, о том, что произойдет позже, к чему приведет невинная попытка узнать и заглянуть в прошлое, заглянуть ровно на 1000 лет назад. Не знал, что эта попытка может будто луч вначале войти и затеряться где-то в мраке Средневековья, а потом, неведомо от чего там отразившись, вернуться в настоящее и все круто тут изменить. А тогда, 11 июня, в самом начале лета, в канун футбольного матча Украина-Швеция, когда все вдруг осознали, вот оно, то самое Евро, о котором много говорили, которого ждали и на которое надеялись, и в то же время не до конца верили в то, что сможем, получится, и оно у нас все же состоится. Именно в тот день 2 семейные пары, Игорь и Ирина, Олег и Ольга, с сине-желтыми флажками в руках, усаживались за единственный свободный столик в кафе «Семь пятниц». Вспарывая винтами небо, над городом кружили вертолеты. Взрывалась десятками тысяч голосов фан-зона на Крещатике. Атмосфера накалялась. Все были в ожидании начала матча. «Что будем пить?» — косясь на экран, спросил официант. «А что вы посоветуете?» — пропела Ира лучшим своим голосом. «Темное. Мы сами его варим. У него насыщенный вкус хорошо прожаренного зерна, легкая кислинка и кофейное послевкусие». «Ну что?» — окинул Игорь взглядом сидящих за столом. «Все темное?» «Да», — за всех ответила Ира. Ольга и Олег с этой семейной парой познакомились на горнолыжном курорте в Австрии, где отмечали 5-летие своей свадьбы. Познакомились и тут же подружились. Хотя, если разобраться, это была не совсем обычная дружба. Они могли не видеться и не общаться месяцами, а потом неожиданно раздавался телефонный звонок: «У нас билеты в театр, пойдемте». Или же они сами могли предложить: «Давайте съездим в такую-то страну». Олег даже нашел определение – «дружба по праздникам». Действительно, путешествуя с давнишними друзьями, они стали замечать, что невольно везли вместе с ними ворох старых проблем и взаимных обязательств, которые зачастую мешали воспринимать новое и впервые увиденное. Игорь и Ирина, видимо, чувствовали что-то похожее и отдавали предпочтение новой, ни к чему не обязывающей дружбе. Вот сегодня, когда раздался телефонный звонок, Олег и Ольга, не раздумывая, решили болеть за сборную Украины все вместе. Глядя на эту четверку со стороны, было трудно представить, кто чей муж или жена. Игорь – красивый, стройный, спортивного телосложения молодой человек, этакий плейбой, которому и минуту было трудно усидеть на одном месте, никак не сочетался с Ириной, медлительной, с рассеянным взглядом, пребывающей в каких-то своих мечтах и грезах. Красота ее, по общепринятому мнению, была довольно сомнительной, хотя не назвать ее миловидной также было нельзя. Другая пара была им полной противоположностью. Ольга, от природы имевшая все данные слыть красавицей, будто умышленно свою красоту прятала за плохо сидевшими на ней вещами, обувью, выбранной по принципу «лишь бы было удобно», и мешковатой, неброской верхней одеждой. Ее красивое лицо при полном отсутствии макияжа казалось незавершенным, на нем не хватало последнего штриха, который заменила маска, ее взгляд. Она будто забывала снять ее после приема в поликлинике, где работала врачом-офтальмологом. Олега, ее мужа, с которым они познакомились в том же лечебном учреждении, когда тот пришел к ней на осмотр, Ольга до сих пор по инерции воспринимала как своего пациента, заботилась о нем, наставляла его, оставаясь при этом не всегда довольной тем, что он не так усердно, как ей казалось, соблюдает режим и выполняет ее наставления. Олега такое положение, видимо, устраивало. Неконфликтный, с мягким характером, оставаясь ведомым, он испытывал комфорт от того, что основные, судьбоносные решения принимал не он, а жена, и она же за все несла ответственность. Ему оставалось лишь по мере силы возможностей воплощать заранее подстроенные под него пожелания и просьбы. Хотя именно эти самые мягкотелость и неконфликтность зачастую мешали Олегу реализовываться в своей профессии архитектора. Ведь вместо того, чтобы отстоять проект, воплотить в жизнь свой творческий замысел, он шел на попятную и, потакая чужим вкусом, менял этот проект до неузнаваемости. Работая в строительной фирме, специализирующейся на строительстве загородного жилья для властимущих и толстосумов, он так и не раскрыл свой талант, который, безусловно, имел. Напряжение нарастало. Посетители кафе уставились на экран, где, переливаясь яркими огнями, сверкал новенький стадион, на газон которого двинулись игроки двух противоборствующих команд – Швеции и Украины. «Какие красавцы!» – воскликнула Ира. «Кто не понял, Игорь?» «Шведы, конечно». «Ты вообще за кого болеешь?» – удивилась Оля. «Если честно, не знаю. Мне нравятся и те, и другие». «А для чего ты тогда флагом размахивала, лицо себе разрисовала?» «Так цвета же одинаковые, желтый и голубой», — указала Ира на экран телевизора. «Ирка, ты так громко не говори о том, что болеешь не за наших, а то тебя здесь никто не поймет», — осадил ее Игорь. «Да таких, как я, пол Киева», — возразила она. «Видели, сколько девушек на Крещатике и Трухановом острове вьется вокруг шведских болельщиков? А как красиво они маршем сегодня прошли по бульвару Леси Украинки. Высокие, стройные, как на подбор. И все блондины. Настоящие викинги». «В этом есть историческая подоплека», — произнес Олег. «Тысячу лет назад весь Киев был заполнен викингами. Княжеский двор, сам князь, его дружина были теми самыми викингами». «Да когда это было?» — возразил Игорь. «Их давно уж и след простыл». «А вот и нет», — не согласилась Ольга. «Они навсегда здесь остались». «Это как?» — удивился Игорь. «Их гены растворились в нас. Жить бок о бок сотни лет. Представляешь, какое потомство они оставили?» «Конечно», — засмеялся Игорь. «Трахали тогда наших девок напропалую. Девчонки и сегодня вешаются им на шею. Но эти ребята никого после себя не оставят. Это почему же, не поняла Ира? Секс стал безопасным, засмеялся Игорь. Игорь и Ирина были довольно странной парой. При первом знакомстве Игорь представлялся бизнесменом. Правда, чем он занимался, разобрать по его беспрестанно звонившему телефону было невозможно. Впрочем, никто и не пытался это делать, включая и Ирину, его жену, ведущую полубогемный образ жизни и пропадавшую на всевозможных артистических и литературных тусовках. За ее плечами была консерватория, затем романо-германский факультет Киевского университета, но, как Ира сама выражалась, она никак не могла себя найти и пребывала в поиске. Создали эту пару, соединив вместе их мамы, близкие подруги. Поэтому дети знали, что как только подрастут, тут же поженятся. Все так и получилось. Прозвучал свисток арбитра, и матч начался. Посетители кафе прильнули к экрану. Противоборство нарастало, и каждый острый момент у ворот гулом сотен тысяч слившихся воедино людских голосов взрывал город. В этих голосах слились воедино эмоции, где надежда мгновенно могла смениться разочарованием и наоборот. Будто волны одна за другой они беспрестанно накатывали на ночной город. И когда мяч влетел в наши ворота, город будто осекся и поперхнулся на мгновение наступившей тишиной. В этой тишине неожиданно и совершенно нелепо прозвучал голос Олега. «А вы знаете, что шведская принцесса Ингегерд была женой Ярослава Мудрого?» «Что ты этим хочешь сказать?» — возмутился Игорь. «Что им теперь позволено нас обыгрывать?» «Да нет», — замялся Олег. «Это я так, к слову, в продолжении разговора о том, что мы с ними тесно связаны. Я же говорила, что они милашки», — обрадовалась его словам Ира. «Так, все, не мешайте смотреть», — возмутился Игорь. Он был прав. Они чуть не пропустили, как ответный мяч влетел в ворота шведов. Посетители кафе ликовали. Они чокались пивными бокалами, сидящими за соседними столиками совершенно чужими людьми, ставшими для них близкими и дорогими лишь потому, что те разделили с ними радость забитого мяча. А когда влетел второй мяч в ворота соперника, и судьба матча была окончательно решена, в кафе наступил момент братания. Незнакомые люди угощали друг друга пивом, радовались победе, а у некоторых на глазах даже выступили слезы. В этом буйстве всеобщего ликования вдруг появился и стал диссонировать с остальными одиноко сидящий человек, никак не разделявший радость победы большинства. Первой его заметила Ира. «Ой, смотрите, шведский болельщик!» – прошептала она, косясь на высокого блондина в желтой футболке, очень похожей на форму нашей сборной, но имевшей эмблему креста на груди вместо трезубца. «Бедненький! Как он переживает!» – улыбнулась Оля. «Вам, я смотрю, не терпится его успокоить!» – отозвался Игорь. «Конечно!» – воскликнула Ира. «Надо же быть милосердными к проигравшим! Посмотрите, он просто убит горем!» Все четверо посмотрели на шведского болельщика. А он, казалось, ничего не замечал и был погружен в свои переживания. «А давайте пригласим его к нам, за наш столик», — умоляюще пропела Ира. «Человек же в чужой стране, расстроен, переживает». «А его сюда никто не звал», — смерив шведа взглядом, произнес Игорь. «А почему бы и нет», — возразил Олег. «Угостим его пивом. Мы же победили». Именно с этого все и началось. Натягивая на плечи сползающий плед, подумал Олег. Промолчи он тогда, ничего бы не случилось. «Еще пиво», — подскочил к нему официант. «Сегодня мы здесь последний день работаем, завтра летнюю площадку закрывают». «Тогда еще бокал за уходящее лето», — грустно произнес Олег. «За то, что оно, наконец, закончилось». Тогда незнакомец ничуть не удивился приглашению пересесть за их столик и не отказался от предложенного бокала пива. «Олаф Йоханссон», — протянул он каждому свою огромную ладонь. Все четверо вслед за ним, касаясь его сильной руки, произнесли свои имена. Как выяснилось, расстроен он был вовсе не проигрышем. Да и в Киев прилетел не с целью смотреть футбол. Это был скорее повод, которого никак не находилось, чтобы посетить Украину с частным визитом. Да и гражданином Швеции Олаф не был. Швеция была родиной его матери. Сам же он родился и жил в Норвегии. Там же проживали и все его родственники по линии отца. Как оказалось, расстроен он был из-за того, что утром ему срочно предстояло улететь назад в Норвегию. Там что-то произошло на буровой вышке в Северном море, где он работал спасателем. Тут же в Киеве он не успел решить свои личные дела. Этим обстоятельством он и был расстроен. Незнакомец был настолько легок в общении, настолько располагал к себе, что Олег не выдержал. «Ира, спроси у него, может, мы ему чем-то поможем?» Ира переводила, и пока она это делала, стало заметно, как от каждого услышанного слова менялось лицо норвежца. Вначале сползла, а вернее медленно растаяла его улыбка, сменившаяся задумчивостью, озабоченностью и сомнением. Он будто спрашивал себя, стоит ли заводить этот разговор. А затем, обращаясь уже ко всем, но на долю секунды дольше задержавшись взглядом на Олеге и тем самым будто ему делегируя свой посыл, Олаф произнес: «Это частный вопрос. По сути, он касается только меня и моей семьи. Но для меня он очень важен, так как, вероятно, может приоткрыть тайну моего происхождения. Для этого я, собственно говоря, сюда и приехал. Но, увы, вынужден завтра утром лететь назад в Норвегию. Я тронут вашим участием, даже не знаю, насколько удобно просить вас о помощи. И сможете ли вы мне помочь? Дело в том, что в старом доме своего прадеда я обнаружил странные предметы. Истории их появления в нашей семье неизвестна. Но они, по преданию, имеют отношение к Киеву и всегда были нашей семейной реликвией». Произнося эти слова, незнакомец достал из рюкзачка пластиковую коробку размером с небольшую книгу. Вся компания замерла, глядя на нее. Ольга, всегда осторожная и правильная, для которой малейшее отклонение от прямой вызывало мгновенный протест, незаметно, но очень красноречиво под столом наступила на ногу Олегу. Но вместо того, чтобы его одернуть, этот жест неожиданно возымел на Олега обратный эффект. Он придал ему решительности. «И что в этой коробке?» — волнуясь, спросил он. Незнакомец окинул всех взглядом, будто в последний раз проверяя правильность принятого им решения, а затем неспешно открыл крышку. То, что они увидели, поначалу их разочаровало. Пожелтевший, с рваными отверстиями клочок пергамента, с еле заметными старославянскими письменами и крошечная монетка с неровными грубо отчеканенными краями. Все четверо невольно переглянулись. «И это все?» Олаф, будто оправдываясь за то, что отнял понапрасну у них столько времени, стал очень быстро что-то говорить. Ира не успевала переводить и только утвердительно кивала ему головой. Из льющихся потоков английских слов многие были знакомы, ведь недаром все они столько лет учили этот язык в школе и институте. Но вот соединить их вместе, а тем более выразить свою мысль, возможно, из-за плохого преподавания, а скорее всего из-за собственной лени, ни у кого из их компаний никак не получалось. Зато это блестяще делала Ира, окончившая с красным дипломом романо-германский факультет Киевского университета. В чужой речи неожиданно всплыло знакомое слово «София», а затем повторилось еще несколько раз. Наконец норвежец замолчал. Ирина также молчала, сосредоточенно думая, с чего бы ей начать перевод. Затем она махнула рукой. «Все подряд переводить не буду, перескажу только смысл. Короче, он утверждает, что на одной из стен в соборе Софии Киевской есть полный текст того, что частично сохранилось на этом свитке. Возможно, эта надпись позволит объяснить, как эти предметы оказались в Норвегии в их семье. Монетка лежала вместе с пергаментом, поэтому он ее прихватил в надежде, что и она, возможно, пригодится. Короче, он не настаивает, но если мы беремся ему помочь, он будет очень рад. И самое главное, он приглашает всех нас к себе в гости в Норвегию. Но при этом убедительно просит не потерять эти вещи, указала Ирина на пластиковую коробку. «Ну так что?» – закончила она. «Едем в Норвегию». «Ну а если мы ничего не узнаем?» – с неуверенностью спросил Олег. «Как он к этому отнесется?» «А никак», – выпалила Ира. «Отрицательный результат – это тоже результат». Он так и сказал, что все понимает и особо ни на что не надеется, ведь столько лет прошло. Главное, как он считает, надо проверить, есть ли там какие-нибудь записи, а если есть, то что там написано. «Мне это нравится», — воскликнул Игорь, и тут же поинтересовался, а рыбалку он нам устроит? Представляете, рыбалка в Атлантическом океане. «Там не океан, а море», — поправил его Олег, «причем не одну. Баренцево, Норвежское и Северное». «Да какая разница?» — с раздражением произнес Игорь. «Главное, нам самим следует определиться, связываемся мы с этим или нет». «Я думаю, не стоит», — категорично заявила Ольга. «Все это смахивает на авантюру. Может, он просто хочет использовать нас, как перевозчиков контрабанды? Ведь наверняка это антиквариат», — указала она на коробку. «А вы подумали, как с этим будете пересекать границу?» «Да он с этими вещами спокойно сюда прилетел», — возразил Олег. «И ты в это веришь?»
«Конечно».
«Это почему же?»
«У него вид порядочного человека».
«И ты считаешь, что этого достаточно?» — возмутилась Ольга. «А давайте проголосуем», — неожиданно предложил Олег. «Кто за то, чтобы ехать в Норвегию?» Все трое, кроме Ольги, подняли руки. Новый знакомый, молча наблюдавший за происходящим, неожиданно спросил: «Any problems?» «No», — дружно ответили они. «Thank you very much», — произнес он и протянул Олегу коробку. Олег вспомнил, с каким трепетом он взял ее тогда. Радовался тому, что незнакомец что-то в нем разглядел, поверил в него и доверил свои ценности.
Зато оставшиеся трое только улыбнулись, поражаясь наивности иностранца, доверившего свои вещи тому, кто постоянно что-то терял.
Наконец стали прощаться. Норвежец от предложения проводить его к гостинице категорически отказался. Это также вызвало подозрение у Ольги, но ничего не сказав, она молча наблюдала, как все стали обмениваться с норвежцем своими имейл и телефонными номерами. Когда Олаф ушел, Игорь, потирая руки, сказал: «Давайте распределим обязанности. Я готов взяться за подготовку поездки. Рассчитаю маршрут, забронирую гостиницу. Ехать предлагаю машинами. Там потрясающе красивые дороги, тоннели, серпантины. Есть знаменитая дорога троллей с крутыми поворотами и проездом над водопадом. Ирка может заняться визами, а Оля меня в это не впутывайте», — категорически заявила она. «Во-первых, я работаю с утра до вечера, а во-вторых, влазить в историю, а тем более в средневековую, не собираюсь. Мне крови и страданий хватает и у себя в больнице». «Хорошо», — пошел на попятную Игорь. «Справимся сами». «Самое простое», — улыбаясь, указал он на коробку, — «предлагаю поручить Олегу. Он историей увлекается, знает даже, как жену Ярослава звали. Согласны?» Олег хотел было отреагировать на эту колкость, но ему неожиданно помешала Ира. «А можно мне присоединиться к Олегу?» — промурлыкала она. «Меня также интересует история».
«Ну, если только сам Олег не против».
«Конечно», — горячо поддержал ее Олег. Они ликовали. Даже Ольга, оттаяв, радовалась с остальными. Факт поездки неожиданно оттеснил первопричину ее возможности. Дело в том, что до этого они не раз обсуждали путешествия в Скандинавию, просматривали различные предложения туристических фирм, но всегда им что-то мешало, а тут неожиданное предложение. Они были счастливы. Победа сборной, поездка в Норвегию. Олег, разделяя радость с друзьями, думал сейчас о другом. Ему не терпелось как можно скорее прийти домой, открыть коробку и рассмотреть ее содержимое.
А город в ту ночь и не думал засыпать. Разрывая в клочья ночную июньскую тишину, он неистово гремел в барабаны.
Олег сделал последний глоток, и мертвый лист каштана, будто счет, упал к его рукам. «Никогда сюда не приду», — подумал он. «Завтра уберут столы, и все станет историей. Историей, которую буду знать только я». В ту ночь он так и не уснул. Сначала ждал, пока угомонится Ольга, которая слишком долго, как ему казалось, готовилась ко сну. Вначале она приняла душ, затем, что-то мурлыча себе под нос, сушила и укладывала волосы, а потом неспешно и самозабвенно, пристально вглядываясь в свое отражение в зеркале, кончиками пальцев стала наносить детский крем под глаза. Наконец, закончив вечерний туалет, спросила: «Ты идешь?» «Что-то не хочется», — соврал ей Олег. Спать ему действительно не хотелось, и причиной тому была та самая пластиковая коробка, мыслями о которой заполнена сейчас его голова. Как только из спальни послышалось ровное дыхание, Олег, сгорая от нетерпения, открыл крышку. Тускло блеснув, звякнула и покатилась монета. Будто изношенное колесо, совершив два неполных круга, она неожиданно споткнулась и неуклюже лицевой стороной упала на поверхность стола. В свете настольной лампы отчетливо проступил подчеркнутый тенью рельефный трезубец, срединный зубец которого был закруглен и увенчан крошечным крестом. Вокруг трезубца, замыкаясь кольцом, проступали буквы старославянской кириллицы. Прочитать их словосочетание не составило труда. «Сребро Ярославле». Крошечные узоры по краям монеты, будто маковые зернышки, рассыпанные в ряд, составляли две окружности, в промежутке которых, образуя крест, выступило четыре буквы «Амин». «Аминь». Все это так было похоже на шрифт Брайля, что Олег невольно прикрыл веки и кончиками своих пальцев, едва касаясь, осторожно провел по выступающим поверхностям монеты. На мгновение он почувствовал, как едва видимые валики на его коже, индивидуальные и неповторимые, у каждого свои, словно бороздки и выемки на ключе, пытаются найти подобные на реверсе монеты и силятся вскрыть тайны в ней находящиеся. Наверное, так и надо относиться к древности, чтобы понять ее. Надо попытаться проникнуть вглубь, слиться с ней, подумал он, но потом себя осадил. Только без лишнего пафоса, без той тошнотворной сладости, с какой на каналах «Культура» и ему подобных пытаются говорить об отечественной культуре так называемые профессионалы. На обратной стороне изображен был воин с копьем и щитом, со смиренно опущенными ниц очами и сияющим нимбом над головой. Святой Георгий начертано было вокруг. Без сомнения, эта монета – сребреник Ярослава Мудрого. Вот только как она попала в Норвегию? Разгадка, вероятно, хранится в этом пергаменте, извлекая пожелтевший лоскут размером чуть меньше формата А4, решил Олег. Он впервые держал в руках пергамент. Сколько раз видел в музеях старинные фолианты, но самому прикоснуться к нему никогда прежде не доводилось. О том, что это хорошо выделанная козья или овечья шкура, а не бумага, догадаться было сложно. Единственным отличием служила гладкая и шелковистая поверхность. Осторожно, едва касаясь, Олег провел рукой по фолианту, а затем внимательно осмотрел края отверстий. Он силился понять, это изначальный дефект кожи или же дыры появились тут позже. Хотя и так было ясно, рваные края пергамента, на которых будто запнулись обломки слов, рвали смысл написанного и не давали возможности его прочитать. Появились они, конечно же, после нанесения текста. К тому же прослеживалась явная закономерность. Все четыре отверстия были одинаковыми, располагались под линией листа и находились на равных расстояниях одно от другого. Олег осторожно свернул листок в трубку и эти отверстия, наложившись, сошлись. И тогда его осенило. Да это же свиток. Скорее всего, он был свернут в трубку, и, вероятно, какой-нибудь остроконечный предмет прошел через него насквозь. Причем по форме отверстия напоминали след наконечника копья. «Но если это так, — предположил Олег, — то бурые пятна по краям вовсе не чернила, а кровь, впитавшаяся в пергамент». Он невольно разжал руки, и свиток, планируя, упал на поверхность стола. Пронзительная синева тут же проступила на нем. Олег невольно оглянулся, пытаясь найти источник этой синевы. И тут до него дошло. Да это же рассвет. Ночи в июне короткие. Вытесняя желтый искусственный свет, ставший вдруг болезненным и бледным, комнату сквозь незашторенные окна бесцеремонно врывался и выгонял остатки ночи новый июньский летний день. Вот только буквы да пятна крови в этом свете, как показалось Олегу, почернели, проступили отчетливее и ярче и воспринимались уже не абстрактным текстом, а пусть и далекими, но мыслями, тревогами и переживаниями конкретных людей. Крупными, характерными для старославянского алфавита, строгими, будто чистокол согласными, и пухлыми, округлыми, как подошедшие и выпирающие тесто из катки, гласными, и был написан этот текст. Чернила, несмотря на древность, не выгорели, не потеряли контрастности, а напротив, будто татуаж, пропитав кожу, слились с ней навсегда. Г.Н. «Помози рабу своему Иванови». С этой фразы, обращенной к Господу, с зависшей на века мольбой, начинались слова на пергаменте. Дальше следовало слово «рабе», а за ним ни на что не похожие знаки. Потом одинокое старославянское «с», все то, что осталось от слова, утонувшего в дыре от копья. Затем «моему», и вновь закорючки, а за ними «тяготоуодратиоужевоуразвратити». Сразу же под этой надписью, слева от отверстия, отчетливо просматривался фрагмент головы. Она была тщательно прорисована и очень похожа на змеиную. И, наконец, в самом низу «писанное». «Имя февраль с», латинское «фли». «Итак, что мы имеем?» — стал рассуждать Олег, краем глаза наблюдая за тем, как проникший с улицы свет, будто дворовый пес, бегает по строкам свитка и обнюхивает древние письмена пятна крови. «Происхождение вещей, — предположил он, — наверняка древнерусское. Вот только как они оказались в Скандинавии? Если монету рассматривать как некую привязку ко времени, то это могло произойти в XI веке, — подумал Олег, — во время княжения Ярослава. Ведь на монете изображен он сам. Многое смог бы прояснить манускрипт, а пока, кроме фразы «Господи, помоги рабу своему Иванови», ничего понять было нельзя. Очень странной казалась теперь Олегу просьба норвежца отыскать эти же надписи, носившие наверняка частный характер, в соборе Святой Софии. Зато имя писавшего ему стало известно. Им был некий Иван. «А что, если разгадка кроется в тех самых непонятных закорючках?» – подумал Олег. «Или же она в рисунке, от которого остался только фрагмент?» В этой цепочке загадок, самой простой в понимании, оставалась монета. Она служила ключом времени и могла открыть и позволить понять первопричину появления этих вещей в Норвегии. «С нее и надо начинать», — решил Олег. К тому же он вспомнил, что в Киевском историческом музее видел однажды представленные там монеты чуть ли не всех стран и эпох. «Ты что, спать не ложился?» — удивилась Ольга. Олег не услышал ее шагов и от неожиданности вздрогнул. «И охота тебе в этом копаться», — указала она на монету и пергамент. «Руки только не забудь помыть, а то еще какую-нибудь средневековую заразу в дом занесешь».
В субботу раздался звонок. Звонила Ира. «Ну и как?»
«Что как?» — не понял Олег.
«Как идет расследование?»
«А, ты об этом?» «А я думал о вчерашнем проигрыше нашей сборной французам».
«Пока никак. Сегодня вот хочу сходить в исторический музей».
«С Ольгой?»
«Нет, сам. Она на дежурстве».
«Да если бы и была дома, все равно бы не пошла.
Ты же слышала, как она сказала, что не хочет копаться в истории».
«А меня возьмешь с собой?»
«Ты серьезно?»
«Конечно.
Тогда встретимся у музея». Олег прождал целый час, но ее все не было. Наконец, из-под вековой липы, из-под ее раскидистых ветвей, преграждавших путь к некогда стоявшим здесь княжеским теремам, показалась Ира. Она неспешно шествовала по выщербленным дорожкам в туфлях на огромных каблуках.
«Ты других не нашла?» — указал Олег на ее ноги.
«А что, эти туфли тебе разве не нравятся?» — искренне удивилась Ира.
«Причем здесь нравится или не нравится? Я тебя уже целый час жду».
«Ну, не сердись», — пропела она, —
«я же пришла».
Своей необычной логикой она многих ставила в тупик. Вот и Олег от неожиданности растерял все приготовленные для нее слова и только подумал, выходит, что она могла и не прийти. «Вот что с нее возьмешь?» А Ира, будто ничего и не произошло, бодро шагала вперед, и только заметив родноверов, кругом обступивших древнее капище, приостановилась и промурлыкала: «Ой, Олежек, а что это за люди такие?»
«Язычники. Пойдем скорее. Я хочу еще в Софиевский собор сегодня успеть».
За массивными стеклами, ярко подсвеченные, выстроились монеты чуть ли не всех стран и народов. Но Олега интересовали только монеты Киевской Руси. Их здесь оказалось немного. Несколько сребреников Владимира, его же золотник, один сребреник Святополка с двузубцем и все. Сребреника Ярослава среди них не было. «А почему здесь нет монет Ярослава Мудрого?» — обратился Олег к смотрительнице, тучной даме, сидевшей в углу на стуле и, как показалось ему, спавшей с открытыми глазами. Она встрепенулась, сделала кислое и недовольное лицо и, наконец, ответила: «А я откуда знаю? Наше дело маленькое. Спросите у научных сотрудников». Оббегав все этажи и взрывая при этом каблуками Ирины застойную тишину музея, они, наконец, нашли ту самую заветную дверь с табличкой «Служебное помещение». Постучав, но так и не дождавшись ответа, Олег осторожно приоткрыл дверь. В глубине комнаты, сплошь заставленной высокими мрачными шкафами и такими же столами, сидела, гармонично сливаясь с пространством, та самая научная сотрудница, к которой их направили. Не скрывая своей неприязни, она из-под лобья взглянула на них, затем смерила взглядом Иру: «Вы по какому вопросу?» Та же, близоруко щурясь, будто ища на собеседнице инвентарный номер, в свою очередь пропела: «Мы хотели бы узнать, почему в коллекции музея нет монет Ярослава Мудрого». Научная сотрудница вновь смерила Ирину взглядом и, давая ей ясно понять, что она до глубины души поражена ее столь вопиющим невежеством, холодно произнесла: «Монет Ярослава Мудрого, или так называемых сребреников, в мире всего 7. Две из них находятся в Эрмитаже, по одной в Берлинском музее, в музее викингов в Швеции на острове Готланд и историческом музее Эстонии. Оставшиеся 2 осели в частных коллекциях. Надеюсь, теперь вам понятна их ценность и почему они отсутствуют в нашем музее». «А это», — выхватила Ира из рук Олега монету. Надменная улыбка мгновенно сошла с лица научной сотрудницы. «Где вы это взяли?» — оторопела она.
«А мы не скажем», — игриво пропела Ирина.
«А она настоящая?»
«Возможно», — не отрывая глаз от монеты, медленно произнесла музейная дама.
«А вы бы не могли рассмотреть ее внимательней?» — протянул Олег ей сребреник. Осторожно, едва касаясь, работник музея взяла монетку и вначале через лупу, а затем в микроскоп стала внимательно ее рассматривать. Олегу показалось, что прошла вечность. «На мой взгляд, эта монета подлинная», — медленно произнесла она.
Такие монеты отчеканены были в Новгороде в 1015 году, причем самим Ярославом, когда тот отказался платить налог отцу, князю Владимиру. Ира не могла скрыть своей радости. «Вот это да!» — воскликнула она. «И что, она действительно такая древняя?» Олег хотел было показать сотруднице музея им манускрипт, но удержался. «Спасибо», — рассеянно произнес он, а, заметив бейдж на ее форменной одежде, темно-синем, не по размеру накинутом халате, добавил: «Мария Владимировна». Та в ответ кивнула и, вопросительно посмотрев на них, поинтересовалась: «Так откуда у вас все-таки эта монета?» «Знаете», — замялся Олег, — «к сожалению, я не могу назвать вам имя владельца». Когда они с Ирой спускались по лестнице, им показалось, что все работники музея уже в курсе произошедшего. И они не ошиблись. У самого выхода путь им преградил незнакомец. «Продаете?» «Что?» — не понял Олег. «Да вы не переживайте», — как можно доверительней произнес незнакомец. «Деньги я дам наперед». «А сколько?» — вмешалась Ира.
15.
«Чего?» — не поняла она.
«Вы имеете в виду долларов или евро?» — спросил незнакомец и тут же ответил: «Конечно, евро».
«А 15 — это что?» «1000?» — сделала круглые глаза Ира. Незнакомец смерил ее взглядом, наверняка уже жалея, что поспешил назвать эту цену. «Мы ничего не продаем», — отрезал Олег и, обращаясь к Ире, добавил: «Пойдем скорее, нас ждут».
«Кто?» — уперлась Ирина.
«Пойдем, по дороге все объясню». Он уже жалел, что взял ее с собой. Не хватало еще нарваться на неприятности. Не оглядываясь, они устремились к собору Святой Софии, а незнакомец постоял и медленно пошел вслед за ними.
Недавно отреставрированный, глубочно разукрашенный Андреевский спуск был сплошь заставлен сувенирными лотками. Торговцы в ожидании евро запаслись товаром и разочарованно теперь взирали на одиноких фанатов, которые никак не спешили расставаться со своими деньгами, разменивать их на пестрый, никому не нужный ширпотреб. Зато они охотно покупали пиво и пили его в безумных количествах. Кассир, тощая дама в очках с толстыми линзами, не обращая внимания на Олега и Иру, увлеченно беседовала с кем-то по телефону. Из ее обрывочных фраз им стало понятно, что она пытается объяснить находящемуся где-то далеко, в виртуальном пространстве, как следует правильно вязать шерстяную кофточку. Наконец Олег не выдержал: «Будьте добры, 2 билета». С трудом отрываясь от трубки, кассир, в свою очередь, поинтересовалась: «На территорию или в собор?»
«И туда», — удивился Олег.
«За 2 билета 106 гривен», — сказала она и уже в трубку. Видимо, услышав оттуда удивленный возглас, добавила: «Это я не тебе». Ира, молчавшая до этого, неожиданно поинтересовалась: «А в соборе на стенах есть какие-нибудь надписи?»
«Конечно», — удивилась ее вопросу кассир, — «граффити».
«Как?» — не поверила ей Ира. «Его что, тоже расписали?»
«А почему вас это так удивляет?» — глянула сквозь толстые стекла на нее кассир.
«Не знаю», — растерянно пробормотала Ира. «Его что, никто не охраняет от вандалов?»
«Да этим надписям 1000 лет», — швырнув трубку на место, возмутилась кассир.
«А можно их посмотреть?» — вмешался в разговор Олег.
«Граффити Софии — это отдельная экскурсия. Ее заранее заказывают, и стоит она 60 гривен», — уже смиренно произнесла кассир.
«А можно сегодня на нее попасть?» — протягивая 100 гривен, поинтересовался Олег.
«Оставьте номер своего телефона, можете осматривать пока собор, а я что-нибудь придумаю». Как только Олег зашел на территорию собора, ему неожиданно показалось, что он увидел того самого незнакомца, который недавно интересовался у них монетой Ярослава Мудрого. Его тень промелькнула и скрылась за стволом векового ясеня. Однако Олег отбросил эту мысль. Показалось, наверное, но на всякий случай он проверил наличие коробки. Людей в соборе было немного, и Ира с Олегом присоединились к уже начавшейся экскурсии. «Храм Святой Софии, премудрости Божьей, древнейший собор на Руси», — вещала экскурсовод. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя в прошлом, 2011 году, на государственном уровне праздновалось его тысячелетие, до сих пор среди ученых-историков нет единого мнения, когда он был все-таки заложен. В 1011 году Владимиром Великим или же в 1037 его сыном Ярославом Мудрым. Первоначально Софийский собор представлял собой пятинефный крестокупольный храм с 13 главами, где главная и самая большая символизировала Христа, а остальные 12 – его учеников. Центральный неф и трансепт значительно шире боковых нефов и образуют в центре четкий крест. Нефы собора заканчивались в его восточной части пятью алтарными апсидами.
«Олег, что она такое говорит?» — возмутилась Ира. «Нефы, апсиды, трансепт. Ты думаешь, все они, — указала она на озиравшихся по сторонам людей, — знают, что это такое? Или я здесь одна такая дура?»
«Ира, успокойся», — прошептал Олег.
«Это специальные термины. Их не обязательно знать всем. Слово «неф» означает корабль. Видишь эти вытянутые в длину помещения? В этом соборе их целых 5. Заканчиваются они полукруглыми выступами в алтарной части собора. Выступ — это и есть апсида, только на латыни. Они должны находиться обязательно в восточной части здания. А трансепт — это поперечина креста, тот же неф, но пересекающий пространство храма. Понятно?
«Спасибо», — поблагодарила его Ира. Молодой человек, заметив, что вся группа слушает не ее, а Олега, возмутилась экскурсовод. «Вы всем мешаете».
«Извините», — растерялся Олег, — «больше не буду».
Собор был построен по византийским технологиям из чередующихся слоев камня, крупных кусков гранита и розового кварцита, а также плинфы, — продолжал экскурсовод.
«Что такое плинфа?» — дернув Олега за рукав, прошептала Ира.
«Кирпич на греческом», — шепотом ответил Олег, — «только он плоский и широкий».
«Она что, не может нормально говорить?» — опять стала возмущаться Ира.
«Ирка, успокойся, а то нас отсюда выведут». Экскурсовод вновь на них посмотрела, но ничего так и не сказав, продолжила. В стены собора для лучшей акустики были вмурованы особые кувшины — голосники. Внутри храм богато украшен, и это единственный в мире собор, который сохранил до наших дней наиболее полный комплекс подлинных мозаик и фресок первой половины XI века. На стенах Софии 260 квадратных метров мозаик и 3000 квадратных метров фресок. Это настоящие шедевры мирового искусства. Мозаики поражают яркостью и богатством палитры, насчитывающей 177 цветов и оттенков. Лейтмотивом в палитре выступают синие и пурпурные цвета. Они прекрасно гармонируют с золотым фоном композиций и придают им неземное божественное свечение. Этот эффект возникает из-за вибрации света, струящего из-под купола собора, и отраженного от неровной шероховатой поверхности смальты, стекловидной массы, из которой изготовлена сама мозаика. Правда, красиво, глядя на фигуру в центре Богоматери Аранты или Богоматери Молящейся, прошептала Ира. В ореоле золотого сияния, усиленного вогнутой поверхностью апсиды, всех входящих в собор встречала шестиметровая Дева Мария. Взгляд ее был умиротворенным и спокойным, ни одного оттенка эмоций, лишь легкая задумчивость. Но задумчивость не такая, при которой мысль зависает, заставляя глубоко погрузиться в себя, а напротив, рефлексирующая и отраженно направленная, всепонимающая и излучающая премудрость Божью, принимающая абсолютно всех пришедших в этот храм такими, какими они есть, без осуждения, понукания и порицания. Ее руки были подняты к небу, к вознесшемуся над куполом Христу, но при взгляде на них возникало ощущение, будто она распростерла свои объятия над всеми и была в состоянии обнять и защитить каждого, переступившего этот порог. она будто умышленно не делала различия между Богом и теми, кто сюда пришел. Все они были ее детьми. Этот эффект обволакивания, вероятно, возникал из-за вогнутой поверхности мозаичной апсиды. В жесте поднятых рук читалось одновременно благословение и всепрощение, и при этом личная незащищенность и ранимость Богоматери, сила материнской любви и слабость любящей женщины соединились в ней. А экскурсовод тем временем вещала: «Обратите внимание на эту фреску. На ней изображена княжеская семья. Правда, и здесь мнения ученых, историков разделились. Одни считают, что это семья Ярослава Мудрого, другие, что Владимира Великого. Фреска была сильно повреждена при перестройке собора в 17-18 веках, когда поверх основного наложили масляный слой краски и тем самым исказили лица и фигуры прежде изображенных здесь людей. В 1955 году, после проведения реставрации, удалили масляный слой. Проступил изначальный рисунок, но, как оказалось, он был сильно поврежден, так как перед нанесением масляного слоя краски горе-реставратор XVIII века затирал его пензой. На южной стене вы видите женский групповой портрет. По одной из версий на нем изображены жена и дочери Ярослава Мудрого. Первой со свечой в руках нарисована жена Ярослава, шведская принцесса Ингегерд, нареченная в крещении Ириной. «Это та, о которой ты говорил в кафе «Семь пятниц»?» — дернув Олега за рукав, прошептала Ира.
«Да».
«А почему ты не сказал, что ее тоже звали Ириной?»
«И что бы это изменило?»
«Ну, просто мне было бы приятно», — прошептала она. «Мы ведь с ней тезки».
Олег лишь пожал плечами.
Сразу же за ней, также со свечой, продолжал экскурсовод, изображена их старшая дочь Анастасия, которая, выйдя замуж за венгерского герцога Андраша, станет впоследствии королевой Венгрии. Далее их средняя дочь Елисавета, Элисив или Элисабет, она станет женой короля Норвегии Харальда Смелого. И, наконец, их младшая дочь Анна, в будущем королева Франции и жена Генриха I.
«Вот это да!» — не смогла удержаться Ира. «И везет же некоторым!»
Экскурсовод уничижительно глянула на нее. «Вы думаете, что им было легко? У каждой из них была непростая судьба».
«Ну как у королевы может быть простая судьба?» — парировала Ира. «Ведь она королева».
Олег вмешался в этот диалог. «Простите», — обратился он к экскурсоводу. «Я не могу понять. Если утверждать, что этот собор построил Ярослав Мудрый, заложил в 1017, а осветил в 1037 году, то дочерям Ярослава, изображенным здесь, должно быть старшей Анастасии максимум 14 лет, Елисавете 12, а Анне всего год. А тут взрослые люди». «Если же следовать другой версии, по которой этот собор построил Владимир, то кто тогда из сыновей Владимира мог бы здесь изображен? Ведь в его семье назрел конфликт. Сыновья не доверяли друг другу. Святополка, своего старшего сына, который по старшинству должен был править Киевом, Владимир посадил в темницу. А против Ярослава, новгородского князя, хотел даже идти с войной?» Экскурсовод вопросительно на него посмотрела. «И найдется же всегда такой умник», — с возмущением подумала она. «Кажется, ну если что-то когда-нибудь и услышал, то ходи по собору молча. Зачем к группе приставать?» Эрудицией своей решил блеснуть.